Елена Оттобальдовна Волошина. В детстве любимица Шамиля, доживавшего в Калуге последние дни. Ты бы у нас первая красавица была на Кавказе, если бы у тебя были черные глаза, уже сказала голубые. Напоминает ему его младшего любимого сына, насильную чужую Калугу превращает в родной Кавказ. Младенчество на коленях побежденного Шамиля. Как тут не сделаться кавалером Надежды Дуровой или, по крайней мере, не породить поэта? Итак, Шамиль. Но следующий жизненный шаг — институт. Красавица. Все обожают. Поцелуй меня. Дашь третье за обедом — поцелую. Целоваться не любила никогда. К концу обеда перед корыстной, бесстрастной красавицей 10 порций пирожного, то есть 10 любящих сердец. Съев 5, остальными царственным жестом одаривала не тех, кто дали, а тех, кто не дали. Каникулы дома, где уже ходят в мужском, в мальчишеском, пижам, в те времена 60 лет назад не было, а для пиджака, кроме его куцого уродства, была молода. О ее тогдашней красоте. Возглас матроса, видевшего ее с одесского мола, купающейся. «И где ж это вы такие красивые родитесь?» Самое совершенное за всю мою жизнь — словесная дань красоте, древний возглас рыбака при виде Афродиты, возглас почти что отчаяния, перекликающийся во мне с недавними строками пролетарского поэта Петра Орешина, идущего полем. Да разве можно, чтоб фуражки пред красотой такой не снять? Странно. О родителях Е.О. не помню ни слова. Точно их и не было. Не знаю даже, слышала ли что-нибудь. И отец, и мать для меня покрыты орлиным крылом Шамиля. Его сын не их дочь. После института сразу, 16 лет, замужество. Почему так сразу и именно за этого, то есть больше, чем вдвое старшего и совсем неподходящего? Может быть, здесь впервые обнаруживается наличность родителей? Так или иначе, выходит замуж и в замужестве продолжает ходить, тонкая, как тростинка, в мальчишеском, удивляя и забавляя соседей по саду. Дело в Киеве, и сады безмерные. Вот ее изустный рассказ. Стою на лесенке в зале и белю потолок. Я очень любила белить сама, чтобы не замазаться в похуже штанах, конечно, и в похуже рубашке. Звонок. Кого-то вводят. Не оборачивая головы, белю себе дальше. К Максиному отцу много ходили, не на всех же смотреть. «Молодой человек!» — не оборачиваюсь. «А, молодой человек!» — оборачиваюсь. Какой-то господин уже в летах. Гляжу на него с лестницы и жду, что дальше. «Соблаговолите передать папаше то-то и то-то». «С удовольствием. Это он меня не за жену, а за сына принял. Потом рассказываю Максиному отцу, оказался его добрым знакомым. Какой у вас сынок шустрый! И все мое к вам дело передал толково, и белит так славно!» Максин отец: «Ничего». «Да», — говорит, — «ничего себе, паренек». Кстати, никогда не говорила «муж», всегда «Максин отец». Точно этим указывая точное его значение в своей жизни и назначение. Сколько-то там времени прошло, У нас парадный обед, первый за мою бытность замужем. Все Максиного отца, сослуживцы. Я, понятно, уже не в штанах, а настоящей хозяйкой дома. И рюши, и буфы, и турнюр на заду. Все честь честью. Один за другим подходят к ручке. Максин отец подводит какого-то господина. Узнаешь? Я-то, конечно, узнаю. Тот самый, которого я чуть было заодно не побелила, а тот «разрешите представиться». А Максин отец ему «да что ты, давно знакомый». Никогда не имел чести. «А сынишку моего на лестнице помнишь? Потолок белил». «Она самый». Тот только рот раскрыл, не дышит, вот-вот задохнется. «Да я... да не... да простите вы меня, сударыня, ради бога, где у меня глаза были?» «Ничего, — говорю, — там, где следует». Целый вечер отдышаться не мог. Из этой истории заключаю, что рожденная страсть к мистификации у Макса была от обоих родителей. Языковой же дар явно от матери. Помню, в первое коктебельское лето на веранде ее возмущенный голос: «Как ужасно нынче стали говорить! Вот Лиля и Вера, ведь не больше, как на 200 слов словарь, да еще как они эти слова употребляют!» Рассказывает недавно Лиля о каком-то своем знакомом, ссыльном каком-то, и такой большой, печальный, интеллигентный глаз. Ну как глаз может быть интеллигентным? И все у них интеллигентное, и грудной ребенок с интеллигентным выражением, и собака с интеллигентной мордой, и жандармский полковник с неинтеллигентными усами. Одно слово на все, да и то не русское, не только не русское, а никаковское, ведь по-французски интеллигент умный. Ну, вы, Марина, знаете, что это такое? Футляр для очков. И вовсе не футляр. Зачем вам немецкое искаженное слово, когда есть прекрасное, настоящее русское слово «очешник»? А еще пишете стихи. На каком языке? Но вернемся к молодой Елене Оттобальдовне. Потеряв первого ребенка, обожаемую свою тоже девочку-мальчика, четырехлетнюю дочку Надю, по которой тосковала до седых и белых волос, Е.О., забрав двухлетнего Макса, уходит от мужа и селится с сыном, кажется, в Кишиневе. Служит на телеграфе. Макс дома с бабушкой, ее матерью. Помню карточку в коктебельской комнате Е.О. на видном месте. Старинный мальчик или очень молодая женщина являют миру стоящего на столе маленького Геракла или Зевеса, как хотите. Во всяком случае, нечто совсем голое и очень кудрявое. Два случая из детского Макса. Каждая мать сына, даже если он не пишет стихов, немного мать Гёте, то есть вся ее жизнь о нем, том, рассказы. И каждая молодая девушка, даже если в этого Гёте не влюблена, при ней Беттина на скамеечке. Жили бедно, игрушек не было, разные рыночные, жили нищенски. Вокруг, то есть в городском саду, где гулял с бабушкой, богатые, счастливые, с ружьями, лошадками, повозками, мячиками, кнутиками, вечными игрушками всех времен. И неизменный вопрос дома: «Мама, почему? У других мальчиков есть лошадки, а у меня нет. Есть вожжи с бубенчиками, а у меня нет». на который неизменный ответ: «Потому что у них есть папа, а у тебя нет». И вот после одного такого папы, которого нет, длительная пауза, и совершенно отчетливо: «Женитесь».